Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, из свежих новостей, которые немедленно хочется прокомментировать, конечно, главное – это совещание Путина со своим предвыборным штабом Народного фронта, в котором, как ни странно, приняли участие, и для меня это было тоже любопытно, не только деятели «Единой России», которая как бы является, с одной стороны, проматерью этого Народного фронта, а с другой стороны, какой-то мачехой одновременно. Вот. Поскольку Путин при каждом удобном случае не забывал дистанцировать одно от другого и говорить, что вот Народный фронт это одно, а вот Единая Россия это другое. Дошло дело даже до того, что, мол, не надо отдавать места Народного фронта, завоеванные Единой России, как будто Единая Россия является какой-то такой враждебным кланом внутри Народного фронта, который так норовит стырить народофронтовскую победу. Который...
Но он подлез чистой воды, потому что юридически выдвинула это его Единая Россия, а не какой-то Народный фронт.
Угу. Ну, тем не менее.
Так... По крайней мере, в документах написано, что выдвигает его Единая Россия, которая якобы набрала какое-то количество голосов, чтобы попала в Государственную Думу. И именно эта Единая Россия подписалась под него, что он хороший человек и выдвинула его в президенты. А он ее через два дня после этого приложил фейсом аптейбл.
Да.
Подонок.
То есть, что он, по сути дела, так сказать, расписался в некоторой нелюбви или, мягко говоря, осторожности к ней. Но главное даже не это. Что, кстати, дает объективную картину оценки результатов этой «Единой России». Потому что, если бы действительно Путин знал и был уверен, что «Единая Россия» собрала больше половины голосов избирателей, во всяком случае, тех, которые пришли на выборы, то я думаю, что его отношение было бы другим. Но поскольку он-то точно знает, что это все туфта, фуфло, и, так сказать, накручено путем чуровских махинаций, вот, то, естественно, вот это вот подспудное отношение к Единой России, оно как бы прорвалось наружу. Я не думаю, кстати, что результат Народного фронта, будь он участвуя в выборах там, каким-то мистическим образом, они были бы лучше. Просто Народный фронт не попался вот так вот открыто на предвыборных махинациях, как Единая Россия. Поэтому он представляет собой некую лучшую итерацию того же самого, тех же самых вещей. Вот. Поэтому, собственно, Путин как бы апеллировал все время к нему.
Но главное... Но туда присовокупились еще 0.5%, потому что патриоты России в лице Семигина вступили в Народный фронт.
Да, что кстати, тоже заодно... подчеркивает всю роль вот этих вот так называемых оппозиционных партий, да, которые участвовали в выборах, не успели выборы закончиться, как они уже оказались в Народном фронте. Что лишний раз, кстати, доказывает наш старый тезис, что все вот эти вот 7 так называемых участников парламентских выборов, это все суть разные кремлевские проекты, которые тусуются своими создателями в совершенно произвольном порядке. Кстати, ты заметил просто морду Семигина. Но я не удивлюсь, если там где-то маячили какие-то деятели из правого дела. Просто мы их мало знаем в лицо. И вообще после того, как Длинный Прохоров, так сказать, оттуда смотался, там как-то заметных фигур, во всяком случае узнаваемых, практически не осталось.
Вот. Нет, с ними произошла гораздо более забавная вещь, которая выдала их как агентуру Кремля просто... больше не надо ничего доказывать. В один и тот же день... КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, Правое дело и Явлинский,
да.
все до одного, кто первым лицом, а кто руководителем московской организации, высказались, что не надо ходить на митинги, а надо добиваться своего в судах. Угу. Вот как сговорились, понимаешь? Вот представляешь, какой им пистон там Сурков ставил всем, что они в тот же день вылезли на экран, и попроизносили все вот эти вот вещи с разными там вариациями, с разными ужимками, ухмылками, но смысл был один и тот же. Все ровненько по команде, так сказать, высказались абсолютно это. А Семигин с перепугу аж вступил в Народный фронт.
Не, ну я хочу сказать, мы уже давно отмечали этот старый ГБшный прокол, на котором, так сказать, эта контора ловится, по-моему, всеми иностранными и неиностранными спецслужбами, особенно специалистами, в течение десятилетий. Что как бы они маскируют свои проекты до поры до времени, пока не наступает какой-то обвал, типа караул. И в этот момент дается тотальная команда свистать всех наверх, чтобы все тут дудели в одну дуду. И вот по звуку этой дуды, которая становится совершенно синхронной и распространяется в одно и то же время, сразу же можно как грибы вычислить кто есть кто и кто на какой привязке находится. Последний раз я этот иерихонский глаз слышал в тот момент, когда после убийства Литвиненко кому-то из кремлевских деятелей, ну, скорее всего, тому же Суркову с компанией, пришла в голову мысль, сообразная степени его интеллекта, да, о том, что убийство Литвиненко замыслил Березовский. И вот после этого все те, кто стоял на короткой длинной привязке на вот этой вот сурковской, кремлевской, гибистской агентуре, начали в один и тот же голос дудеть, звоня в самые разные СМИ, в том числе и мне, кстати, было несколько звонков о том, что вот на самом деле есть совершенно достоверные сведения, как Березовский, так сказать, загадал и исполнил убийство, так сказать, Литвиненко. И причем на самый первый вопрос, что, зная Березовского как изрядного жмота и находящегося к тому же в не очень простых финансовых положениях, после того, как он был оторван от некоторых источников своего питания, как это он 20 миллионов долларов вложил в полоний 210 для того, чтобы отравить несчастного Литвиненко.
Вот все... одного из немногих своих преданных сотрудников.
Да, да. Одного, ну, обойдемся уже как бы без деталей, да, вот просто по факту 20 миллионов, да, вот. Вот все эти голоса, как один, замолкали, просто прикусывали части тела и просто не знали, чего ответить, и на этом месте вешали трубку.
Как говорит Тима Рогозин, Березовский, дающий деньги, это существо, несуществующее в природе. Он никогда никому денег не давал.
Поэтому, понимаешь, то есть, видимо, разработка так далеко не была проработана. Это самый дешевый вопрос. А бабки-то откуда? Полоний не дешев ныне. Вот ответы, так сказать, кремлевские старатели найти так и не могли, кстати, так и не могут до сих пор. Ну так вот, возвращаясь все-таки к нашим баранам и к тому, как все кремлевские креатуры, прошедшие через горнило парламентских выборов, срочно были брошены к ноге для того, чтобы поддержать кандидатуру Альфа-Дога на должность президента, сегодня имело место действительно интересное и масштабное событие. Так называемое заседание предвыборного штаба президента в прямом эфире. Вообще прямой эфир, надо сказать, редкость на нашем телевидении. Да?
Более того, вещь коварная.
Нет, это коварная вещь, но она и редкая вещь, да, именно в силу своего коварства. Если вы заметите, нас все время почему-то вот с путинских времен предпочитают баловать записями. Как-то прямые эфиры не очень популярны,
потому что... Последний год я Путина не видел в прямом эфире ни разу. Вот сегодня впервые, так сказать, он оказался как-то странно косноязычен, так сказать. Не остроумен, так сказать. Более того, когда он давал... Обычно же он рассказывает министру о том, что надо делать. Так сказать, и рассказывает, что происходит в отрасли, он министрам рассказывает. Ну, или да. Губернатору, он рассказывает, что происходит у того в области. А тот слушает и кивает головой. И этот кусок всегда показывает.
Но это не прямой эфир.
Естественно. Но тут начали говорить его как бы подчиненные, собранные в кучу. И они такого бреда нанесли, что я так понял, что правильно они делают, что прямой эфир не показывают.
Ну да, прямой эфир, собственно, практиковался до сих пор, если уж так говорить, только один раз. То есть ежегодно, при вознесении торжественных речей типа президентского послания, где было отрепетировано все. Начиная от сказанных фраз и пауз между ними, кончая аплодисментами. А вот здесь вот прямой эфир как-то вдруг пошел, так сказать, почти вживую.
Вот. Ну, что с людьми митинги-то делают, а? До чего довели людей?
Вот. И поскольку он предполагал некую форму диалога, хотя, безусловно, диалога срежиссированного, но все-таки диалога, да, то, тем не менее, вот то, что тот бред, который был нанесен, он, конечно, являлся вот частью, так сказать, этой смелой задумки, на которую, я так чувствую, кремлевские пиарщики пошли не от хорошей жизни. То есть, если бы они как бы и дальше могли питаться вот этими вырезками из убогих там каких-то встреч, нарезанных соответственно, то они бы и шли дальше этим путем. Видимо, уже стало понятно, что это не работает.
Кстати, нарезкой нельзя изобразить, как Нагайцев призывает давить танками участников митинга, понимаешь? Наш председатель профсоюзов, так сказать, наш председатель профсоюзов, главный, покраснел и кричал. Я говорил Горбачеву, так сказать, что надо давить всех танками. Он не послушался, и вот печальный результат. Да. Вы-то меня хоть послушайте. Давить надо танками... Значит, вот эту оппозицию надо воевать и драться за то, что ты сидишь на троне, и чтобы тебя никто не скидал. Юмор заключается в том, что Горбачеву он это говорить не мог. Я, значит, он, когда Горбачев был президентом, Нагайцев был где-то там в московской организации, 28-й заместитель там руководителя организации. Горбачев просто его не то, что там слушать не стал, просто бы рядом с собой не посадил, в принципе. Ну, по статусу так не полагалось.
Да.
Но, тем не менее, для убедительности он, так как ему надо было оттолкнуться от 91-го, от 93-го годов, значит, от 91-го точнее.
Да.
И он эту тему развил. И прям кипел и булькал, и кричал, что вообще, ну сколько же можно терпеть? Они, мерзавцы. Мы власть, мы вот профсоюзы, стоящие с властью. Вот с одной стороны, а подлые митингующие, подкармливаемые американскими, значит, деньгами, наймитами, угу. И этой тварью Клинтон, вот они, значит, на нас, дави их гусеницами. Он был очень убедителен. Это только в прямом эфире можно произнести.
Да, да, это может произнести только в прямом эфире, и вообще... На самом деле, понятно, судорога Нагайцева, да, потому что, с одной стороны, Горбачев, то есть не Горбачев, а Путин, можно считать, что при каком-то обороте событий сядет на самолет и куда-то быстро рванет. А вот окажется ли в этом или соседнем самолете и Нагайцев, которого возьмут вместе с собой, это проблематично. И то, что его после этого, так сказать, вот те самые профсоюзные массы, интересы которых он якобы представляет и защищает, начнут мелко пальцем размазывать по стене, вот, для Нагайцева как раз вещь очень конкретная. Поэтому его такое эмоциональное повизгивание, оно как раз отражает настроение публики, так сказать, которое вот чувствует, как костер, разгорающийся под их попой, да, начинает, так сказать, пламенями языка мягко эту попу лизать.
Вот, да. Не, он по-своему не глупый подлец, так сказать, но эти вещи можно произносить только без включенной камеры. Потому что когда это слушают члены профсоюза рядовые, так сказать, они как бы у них возникает очень большое желание, так сказать, там не только освистать, но и чем-нибудь кинуться в своего председателя профсоюза. Но еще сегодня меня порадовал, конечно, Рошаль. Человек добрейший, и у него внешность добрая, и дело, которым он занимается, доброе. Но он по жизни дурак. Ну, вот так сложилось.
Нет, у врачей вообще это особая специфика. Пусть не обижаются меня слушать мои врачи. Я уже давно заметил, что еще, кстати, по перестроечному периоду, потому что тогда как-то в политическую жизнь выплеснулось много представителей вот этой профессии.
Не, врачи, которые поперли в политику, ты вот проговорись. Потому что обычный врач,
да, врачи...
это умнейшие люди. Это слово золото.
Нет, понимаешь, суть ведь в том, что, видимо, врачебная профессия, она какая-то очень специфическая и приучает человека к логичному мышлению, потому что, ну, органы внутри, как они себя ведут, по какому принципу, наука многого не знает, многое на интуиции делается, многое, так сказать, исходя из каких-то общих соображений, которые даже толком изложить нельзя. Вот. И поэтому этот способ мышления передается и в остальные сферы. И вот я часто заметил, что когда вот эти вот врачи начинают трактовать какую-то свою неврачебную специфику, их заносят в такие, так сказать, дебри, да, в такую чушь непролазную, понимаешь, которой они сами не отдают отчета. Так что в этом смысле Рошаль, он как-то особо не отличается среди других. Честь и слава ему как детскому врачу, но на этом надо поставить жирную точку и после нее все уже писать мелким петитом.
Не, более того, он по-честному бился за Кичеджи, вот за этого главврача микрохирургии глаза, так сказать. Хотя, очевидно, это не первый раз, он уже с Путиным говорил, тот его посылал несколько раз. Он поднял этот вопрос и поручился за него, что тот честнейший человек. То есть он по-своему, так сказать, совершенно искренне себя вел. Он, значит, постоянно намекал, что как бы вот этот вот в связи с выборами то, что удалось попасть в этот общенародный фронт, как бы его завязать, значит... чтобы его привечали в комитете по здравоохранению и в министерстве, чтобы он мог порешать вопросы, связанные с законодательством о врачах, с поддержанием финансами. То есть он пытался порешать свои вопросы, но при всем при этом, когда у Путина было скучнейшее выражение лица, и ему надо было подумать о том, а как бы меня в президенты, вот,
да,
то
есть, да.
ты со своими врачебными делами, конечно, хорош, но вот сейчас не это обсуждается. Он тут не попадал в тему, и надо было видеть выражение там Лайхиной, той же Катерины, других каких-то опытных, тертых политиканов, которые сидели в зале, как у них они корчили какие рожи, когда слушали Рошаля. Потому что, ну, в общем-то, с точки зрения совещания, он говорил неумно. Угу. Я еще раз повторяю, с точки зрения совещания. Он бился за свои, за свой институт, за, за своего друга Кичиджи, за, за, за врачей вообще, так сказать. Он делал это честно. Но он не понимал, так сказать, что от него-то требуются какие-то подляны, которые надо... Да, но произнес он, конечно, классическую фразу. Зачем, говорит, Кичиджи сейчас уволили перед выборами? Ну, уволили бы потом, так сказать. Через день после выборов. Но, говорит, вы же, говорит, раздражили такое количество врачей. То есть, вот кроме дурости, она выдала в нем и достаточно подлое содержание. То есть, он подразумевает, что, так сказать, можно врача хорошего уволить потом под надуманным предлогом, лишь бы это не повредило. Вот тут он в точку попал, и Путин прям расплылся и сказал, ой, как правильно, сейчас мы вот это... Прокурору дадим проверить, все-таки воровал он или нет, в конце концов. Вот как-то это правильно, а потом уволим. Это после выборов президента это надо будет спокойно. Еще и посадим, может.
Хорошие люди в своей специальности, которые грешат воровством, потому что им, так сказать, попадают в руки огромные средства, и, кроме того, вокруг все воруют, что тоже характерно для путинской системы. Ведь сегодня это не, так сказать, никого не удивляет. Ну, тот же Никита Михалков, которому попадает, так сказать, за счет дружбанства с Путиным огромный, так сказать, кинобюджет. Он его без всякого зазрения рассовывает себе по карманам, так сказать, и плюс своим близким. И всем остальным достается шиш, от чего, собственно, и конфликт в сфере, так сказать, вот в этой в кино. То же самое ровно происходит и со всеми другими деятелями. И поэтому любопытно, что в этом совещании стоит отметить, пожалуй, две характерные черты. То есть, с одной стороны, собирался как бы предвыборный штаб Путина, да, и этот предвыборный штаб, по идее, должен был состоять из политически подкованных деятелей, которые понимали кое-что в политическом процессе и политической технологии, и которые таким образом должны были бы рулить этим процессом, как правильнее, так сказать, этого...
Ну, хотя бы Рогозина позвал, вот, человек, по крайней мере, изощренный в политических...
Рогозина не
работает, там не было.
В общем, те, кто, во всяком случае, да, разбирается в этом политическом деле. И эти люди там были. Там сидел тот же самый Грызлов, сидел Волошин, сидел этот Семигин, которого туда притянули, сидела еще масса людей, но они в основном молчали в тряпочку. А вот то, что вылилось на прямой эфир, это как раз те люди, которые в политике, в общем-то, не понимают ни черта или почти ни черта, несмотря на то, что они, может быть, и занимали даже какие-то места в Государственной Думе или там еще в каких-то управленческих структурах, то понятно, что там они решали свои собственные вопросы. Вот наиболее яркий пример из этого рода, это, конечно, пример Говорухина, вот, который сегодня вдруг внезапно оказался назначенным начальником штаба вот этого вот путинского фронта по избранию Путина президентом, и который совершенно очевидно в организационных вопросах политического характера, ну, если не полный ноль, то энное количество цифр после запятой с первым нулем, понимаешь? Вот. И поэтому, естественно, встает вопрос, а чего ради его, собственно, на это позвали, причем на эту должность начальника штаба.
И он дружил с Высоцким.
Ну, он дружил с Высоцким, это да, но Высоцкий умер все-таки 30 лет назад, так что нельзя сказать, что эта дружба сыграла решающую роль.
Фильм недавно показывали, это отсылает нас
к... Ну, это отсылает, безусловно, какую-то привязку можно найти, конечно, отдаленную, но самое главное, по-моему, другое. Это все-таки все те деятели, которые реально могли бы поработать в путинской компании, они, я имею в виду тех же Грызловых, Волошинах, так сказать, и цетера, они настолько себя уже опорочили участием не только в этой предвыборной кампании, но и всей думской деятельности, что выдвигать их на первый план – это дело совершенно дохлое. Путину нужны какие-то, как бы это назвать, политические понтоны. Да? То есть люди, которые имеют некий авторитет в обществе, или он полагает, что они имеют некоторый авторитет в обществе, и которые своим присутствием в этом штабе, причем присутствием на как бы заглавных ролях, должны подтянуть его вместе со своим рейтингом и значимостью куда-то наверх к более-менее реальным результатам голосования.
А зачем они тогда Волочкову выгнали, объясни. Вот она поднимала там, говорят, у кого-то чего-то.
У Волочковой сложная судьба. Волочкову выгнали потому, что она не поладила с Собчачкой. А поскольку Собчачка вместе со своей мамашей является, по сути дела, крестными матерями самого Путина, и, я так чувствую, обладают немалым размером компромата на него, доставшегося им в размере еще от своего папаши, то их мнение Путин игнорировать не может. Вот это те редкие фигуры, которых он не может засунуть куда подальше, он может их не выставлять как своих ближних, но игнорировать их мнение он не в состоянии. Поэтому у Волочкова здесь шансов никаких нет. Тем более, что я не думаю, что с политической точки зрения Волочкова была бы более сильной фигурой, чем тот же Рошаль или хотя бы Говорухин.
А если ты сравнишь ее с Анной Чапман, все-таки кто круче?
Если с Анной Чапман, да. Тут, конечно, можно собрать полный куршавель здесь вокруг и объявить его предвыборным штабом. И более того, эта картинка даже как-то интересно бы смотрелась.
Тут надо было... Да я тебе скажу, рейтинг был бы у передачи «Будь здоров», если их там подраздеть как следует.
Тут надо было бы скорее подтянуть тогда Прохорова вместе с его бабелями, да, и из этого всего создать такой... большой канкан в виде предвыборного штаба. Все равно все остальное дорисует Путин. А тут главное, чтобы красиво смотрелось.
Слушай, все бы потом поверили, что именно поэтому он набрал много.
Да, может быть. Но с другой стороны, Путин, видимо, на это не пошел, потому что этот канкан смотрелся бы явно как его личный бордель. Вот. И поэтому он не уверен, что это оказало бы, особенно после всех проколов с Прохоровым и прочим, правильное воздействие на избирателя, что избиратель бы его адекватно воспринял. Поэтому он решил обзавестись вот такими вот...
Валер, я смею тебя уверить, что вот среднестатистический обыватель гораздо больше любит Путина в борделе, чем Путина, который выводит какие-то танки на улицы, полицейских гоняет. В конце концов, бордель. Если бы он молчал, а девки были бы хорошо раздеты, я смею тебя уверить, что он бы во второй тур вышел легко.
Нет, я думаю, что среднестатистический обыватель мог бы даже без борделя еще больше любить Путина вне политики. Вот если бы он взял бы и куда-то бы отвалил, вот, то как уже видно по результатам парламентских выборов, на которых, как известно, большинство получила партия голосующих ногами, она перекрыла результаты всех партий, которые, так сказать, какие-либо голоса получили в Думе.
Даже Явлинского.
Это по официальным данным. Да. А если брать неофициальные данные, из которых следует, что более половины избирателей России участие в голосовании вообще не принимала,
то это получается,
что это партия, которая получила просто абсолютное большинство. Партия голосующих ногами, которая забила абсолютно все парламентские и непарламентские партии, якобы прошедшие в Государственную Думу. Вот. Но из этого всего следует, что, конечно, для Путина роль вот этих вот понтонов, она становится жизненно важной, и, собственно, на них он опирается для того, чтобы создать себе какую-то общественную поддержку среди людей, которые пользуются неким авторитетом в обществе. Другой вопрос, что для самого общества, которое уже представляет, что такое Путин, да, роль вот этих вот людей, она становится совершенно другой и резко переоценивается. Я понимаю, например, что тот же самый Говорухин, который является неплохим режиссером и снимал неплохие фильмы, мы их знаем, вот, вполне вероятно, что пошел на эту роль просто для того, чтобы банально откусить себе бабла. Я не имею себе в виду откусить его в карман. Но, то есть, вернее, карман является не единственной составляющей этого бабла, да, а скорее то, чтобы получить финансирование на какие-то свои очередные картины, в которых он разбирается, которые он знает.
Ну, это творческое долголетие, это достойная вещь, он действительно снимает неплохие фильмы, он профессионал.
И определенным образом, да, переиграть ситуацию, в которой все кинематографическое бабло сыплется в карман Никиты Михалкова, и, так сказать, часть все-таки отсыпать на какой-то альтернативный и явно не худший вариант, так сказать, киносъемок. То есть, с этой прикладной точки зрения, Говорухинскую роль можно понять, но ради этого он, собственно, пошел на акт политической проституции. То есть, как бы отдал себя на, так сказать, алтарь, на заклание, так сказать, заведомо политическому жулику, лидеру партии жуликов и воров.
И это такие страшные вещи. Я надеюсь, он раздеваться не будет.
Он раздеваться не будет, это вряд ли кому интересно. Но политический стриптиз совершился уже даже и без раздевания. То есть, фактически, став руководителем этого предвыборного штаба, говоря языком героев Говорухина, сам Говорухин, ну, я бы сказал так, сучился. Понимаешь? Вот есть такой, так сказать, уголовный термин, который означает превращение честного мужика в суку. Вот он примерно это превращение сегодня на экране телевизоров и совершил. И надо сказать, что... отдавая полностью себе отчет в смысле этого превращения, для меня, конечно, это звучит несколько больно. Потому что я знал Говорухина, так сказать, в предыдущие периоды, в том числе и в 90-е годы, когда он был депутатом Государственной Думы, еще пройдя по одномандатному округу, когда он, в общем-то, поддерживал, так сказать, различные патриотические движения, так сказать, и подписываясь, так сказать, за всякие петиции. Ну, в общем, короче, делал что-то, что не шло в противорез с его личной совестью. И вот этот вот весь предыдущий политический его опыт, хотя бы даже он и был кинорежиссером и человеком, в общем, далеком от профессиональной политики, если угодно, да, не позволяет мне думать, что он не понимает, кто такой Путин, что он впервые слышит о том, что Единая Россия и, соответственно, ее лидер – это партия жуликов и воров. Вот, и что он не понимает, что, входя в компанию жуликов и воров, он сам становится одним из этих жуликов и воров. И вот эта вот конверсия, если угодно, достаточно достойного в прошлом персонажа, который себя чем-то похожим не запятнал, вот его ссучивание, так сказать, ради, условно говоря, миски, достаточно большой миски с Клёбовым, которая ему будет подсунута в обмен на его, так сказать, председательство вот в этом вот путинском штабе, конечно, это представляет само по себе грустную картину. Особенно грустную потому, что я представляю себе, что в том механизме фальсификации выборов, который будет, безусловно, в еще более широком и наглом объеме развернут во время президентской кампании, роль Говорухина, как таковая, очень невелика. При том, что он просто физически не способен это делать, он не способен руководить этим политическим процессом. И ту роль, на которую его избрали, и он не может этого не осознавать, да? Ту роль, на которую его избрали, это фактически роль зиц-президента. То есть вот того самого, так сказать,
зиц-председателя, если быть точным. Зиц-председателя фунта.
Зиц-председателя фунта, да, совершенно верно. Точь по Ильфу и Петрову. Вот, который, я уж не знаю, будет ли он в итоге по итогам деятельности этих рогов и копыт по избранию Путина в президенты сидеть когда-либо, и зачтется ли ему это в его грехи. Но то, что не он будет делать эту кампанию, это совершенно точно, потому что он это не способен. Он будет подмахивать чьи-то бумажки. Да? То есть, иначе говоря, он себя уже поставил на роль некого деятеля, которому другие, Волошины, Грызловы, там, Цурковы и всякие прочие, так сказать, там, всякая прочая технологическая шушера, которая там ошивается в этом штабе, будет приносить бумажки и с умным видом говорит, ну, давай, подписывай. И фунт будет все это подписывать и, соответственно, тем самым скреплять своим авторитетом вот всю эту достаточно бесчестную кампанию. Вот то, что это проделывает человек такой, как Говорухин, для меня, конечно, это определенного рода утрата и определенного рода разочарование. А может быть, с другой стороны, и истинная оценка ценности тех людей, которых мы когда-то считали светочами или деятелями культуры, и которые, в конце концов, нашли свою цену. И им, видимо, нашли свою цену. Путин человек с деньгами. Он много миллиардов долларов украл у России. У него есть чем расплатиться. И то, что для Говорухина, в конце концов, нашли свою цену, ну, это является прискорбным, но сегодня, к сожалению, фактом.
Я думаю, что Говорухин не вчера, так сказать, пошел этим путем, уже согласившись работать вот в этой партии. Он мне жаловался, что у него отобрали карточку, это было уже года три назад, и за него голосовали.
Кому все карточки отбирают.
Да, он в этом плане сломался. Конечно, его тяготило, что его там не считают за человека, так сказать, что у него отобрали карточку и за него голосуют.
Там никого не считают за человека, так что...
Да, но тут он проявил резвость, ему дали слово выдвинуть Путина, и, так сказать, вот сейчас возглавил штаб. Здесь другая ситуация. Почему ему дали? Вот ему. Дело в том, что я обратил внимание, что среди людей, которые сидят в этом штабе вот этого Народного фронта, уважаемых людей это мало.
Это вот, дефицит очевиден.
Да, вот как-то глаз не зацеплялся на именитых академиках, так сказать, выдающихся деятелях культуры, там, театра, так сказать. То есть как-то чиновные морды там сидели, какие-то промолодежные какие-то деятели. Все это вот, Говорухин там был из узнаваемых людей, собственно, вот и, кроме Рошаля и него, так там вот толком и никого и не было. И в этом плане, так сказать, у меня такое впечатление, что определенный дефицит дефицит поддержки среди творческой элиты и научной там присутствует. Причем, скорее всего, я не думаю, что это прямая фронта. Что кому-то позвонили и сказали, приходи, а он сказал, да нет, не пойду я к вам. Значит, у меня складывается впечатление, что Сурков и компания, которая, собственно, формирует вот эту вот тусовку, они начинают бояться собственной тени. Они боятся кому-то позвонить, потому что он публично скажет, мне позвонили, а я не пошел, и пошли вы все. Он, может, и не скажет этого, но боязнь этого, так сказать, она там внутри уже накапливается, так сказать, и они начинают дуть на холодное. Собственно, вот даже все, что происходит с этими митингами, мы сегодня уже были вот на пресс-конференции и отчетливо сформулировали, что на митингах никто не собирается захватывать власть. Никто не собирается после митинга на Театральный идти на Кремль или хотя бы даже на винные склады. Ну, нет таких планов. Есть план завоевать мнение населения. И митинг для этого хороший повод, предлог. Собрались, покричали, показали на экране телевизора, да еще сцепились с ОМОНовцами, которые действовали неправовым способом. Вот кого-то повязали, он мученик совести. И в общественном сознании это действительно серьезный аргумент для того, чтобы показать, какие сволочи люди, находящиеся у власти. И ради этого понятно, зачем собирается многотысячный митинг. Услышать там все равно ничего нельзя. Ну, просто, так сказать, это не системный разговор, и те люди, которые, а там не глупые люди приходят на этот митинг, они прекрасно имеют возможность в интернете узнать, что тот или иной политический деятель говорит, и ему вовсе не ради этого на митинг ходить никакого смысла нет. Но все понимают, ты вышел, показали большую толпу народа, показали, что не эти ребята у власти, а мы у власти, мы народ, мы власть, а эти самозванцы. Вот ради этого происходит. И здесь эффект, он совершенно точно присутствует. Поэтому режиссура, так сказать, вот всей происходящей вещи, она для властей, она какая-то убогая. Во-первых, вытаскивают какие-то штампы нафталиновые, так сказать, о том, что, мол, где американцы тут, и тут оранжевая революция. Ничего себе оранжевая революция, когда больше трети, так сказать, присутствующих на этом митинге, это просто национал-патриоты. Одна треть это просто левые, причем левые такие, оголтелого свойства, это не югановцы, а такие, ну ты знаешь, вот наших ребят левых, так сказать, это там и троцкисты, и анархисты, и леваки такие, и маисты, и там каждой твари по паре. Значит, это люди, которые, ну никакого отношения, которые люто ненавидят Соединенные Штаты. Так ведь, значит, среди либералов, так сказать, там тоже ведь разные ощущения от Штатов и от Европы, там не так все просто. Поэтому огульно всю эту публику обвинять, что, мол, где вы тут на американские доллары вышли, что-то, но это не проходит проверку, так сказать, элементарным даже вот щелканием пальцев. Это не так. Это не так. И тем не менее, они, значит, продолжают вот эту вот хрень нести. Начинают подменять судебную власть и говорить, это законно, это незаконно. Ребята, на секундочку, законно, незаконно может сказать только суд. А вы в суд подавали, что незаконно? Не подавали. А вы кто такие, чтобы определять, законно или нет? У нас, кстати, презумпция невиновности. Если в суде не доказано, что человек, так сказать, что-то нарушил, он, пардон, еще и, так сказать, ничего незаконного в этих митингах нет и быть не может, пока не состоялось решение суда.
Ну, как свидетельствует судилище по этим митингам, как раз презумпция невиновности пала одной из первых, да, так сказать. То есть, презумпция невиновности для всех, кого осуждают и хватают в автозаке и тащат, и потом припаивают 15 суток, она отсутствует полностью.
Валера, в общественном сознании мы побеждаем. Когда, так сказать, конкретного активиста, который готов, кстати, сесть на эти 15 суток, как Удальцов, он там, по-моему, не вылезает, по-моему, из тюрьмы сейчас, да? Значит, и голодает там, и бузит, и все. Значит, когда этот человек попадает туда, это видят миллионы людей. И они понимают, они примеряют на себя эту участь и говорят... Ну хорошо, этот парень, так сказать, вот он так и пошел. А меня что, тоже точно так же могут? Моя презумпция невиновности тоже ничего не весит? Вот ведь в чем воспитательная вещь, вот ведь в чем борьба за умы. Мы доказываем, так сказать, нашему обществу то, что для них было абстрактно, мы на конкретных примерах показываем. Вот пришли 20 студентов, так сказать, вот их побили, повязали, значит, и на 10-15 суток посадили. Любой из обывателя может примерить на свою шкуру и говорить, ничего себе. Значит, меня тоже так могут? Только да. Потому, что у меня там форма носа не та, или какая-то мысль у меня не та, или моя квартира кому-то понадобилась, или еще что-то. Вот ведь ужас положения в чем. И в этом плане вот та борьба за умы, она ведется, это жесточайшая борьба, и мы в ней побеждаем. Мы движемся в нужном направлении.
Кстати, о форме носа. По интернету уже прошла информация о том, что вот этот вот кадыровский полк, который формируется из его личных приверженцев, и который составляет там где-то около 600 молодых чеченцев, так сказать, обученных с детских лет там, в стрельбе и личной верности Кадырову, уже прибыл в Москву и размещен где-то на севере, так сказать, по квартирам, значит, и готовится к вступлению, так сказать, в активную фазу действий. Если вдруг эта активная фаза произойдет, и если на, так сказать, местные дивизии Дзержинского и прочего не будет никакой опоры, что, в общем-то, вполне разумное предположение, потому что...
На дивизию Дзержинского опереться нельзя. Да. Солдаты весом по 45 килограмм не представляют ни для кого... ОМОН можно опереться, там, по крайней мере, мордастые крепкие ребята. Дивизия Дзержинского — это призывники.
Ну да.
Это как бы не бойцы в уличной драке, они, как показали события 93-го года, они не весят ничего.
Они не весят ничего, и они не хотят, в общем-то, драться, тем более в условиях...
Да им это надо.
Когда совершенно понятно, что выборы совершенно нелегитимные, и, так сказать, все это фарс и фальсификация, это стало абсолютно общей точки зрения, как для тех, кто выходит на митинги, так и для тех, кто их разгоняет. Потому что обе стороны, так сказать, хотя одна действует по велению совести, а другая по приказу, но уверены в одном и том же. То, что это все фикция, что на самом деле это диктатура, что это фашистский режим, который, так сказать, сейчас пытается... подвести под себя власть и превратить себя уже в открытую, так сказать, диктатуру, потому что говорить о каких-то конституциях, презумпциях невиновности становится уже просто совершенно смешно. Но вот все это вместе рождает очень интересный разворот событий о том, решится ли власть, так сказать, запускать в ход и в разгон вот эту вот дикую дивизию чеченскую, потому что ее ведь запускать в дело будут не с дубинками, ее будут запускать с огнестрельным оружием. То есть она будет конкретно стрелять. Вот. И какой это эффект, конечно, произведет на русское население и, так сказать, в целом в
Москве. И на московскую милицию.
Да, и на московскую милицию. Это все, конечно, очень интересный разворот событий, который, если власть до него дойдет, а в ее разумности сомневаться приходится уже очень сильно, вот, конечно, вывернет сразу же ситуацию на совершенно новый уровень. Вот, и, так сказать, нам остается только ждать вот этого вот развития событий и смотреть, как они, так сказать, будут развиваться. Потому что действительно, если вдруг, так сказать, Кремль до этого дойдет, так сказать, в своем состоянии выборной истерики, то, конечно, это переведет сразу ситуацию в Москве и в стране на совершенно иной уровень. И в этом ином уровне эти все, так сказать, вопросы будут решаться уже, видимо, совершенно по-иному. Вот. Так что, так сказать, ближайшее будущее нам покажет, как будут развиваться события с вот этим протестом против нелегитимных выборов. И мы, естественно, будем их отслеживать и сообщать вам, уважаемые слушатели, в нашей передаче «На самом деле».